Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Позиции. Ведущий Руслан Руденок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире передача «Позиции». Мы долго с вами не слышались. С ноября много чего интересного произошло. У нас в гостях, как всегда, наш постоянный гость Сергей Федорович Шмидт. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад приветствовать вас, Руслан, и вас, дорогие радиослушатели.
Мы тогда краем глаза и уха касались отравления Навального, и вообще сегодня я хотел бы поговорить, как вот эта вся ситуация развивалась, и в целом, как развивается общая внутриполитическая ситуация в России, и что нас ждет в связи с выборами в Госдуму, в частности.
Повестка разговора хорошая, богатая, обильная.
Да, давайте острая, даже где-то трагическая.
С чего-нибудь, да.
Я хотел бы, прежде всего, узнать вашу позицию по отравлению. То есть, правда, неправда, кто, что и зачем?
Я попробую максимально нейтрально высказаться по этому вопросу. С моей точки зрения, отравление Алексея Навального создало такой вот повод или стало таким событием, что я просто предвижу, что разные конспирологические теории произошедшего будут, наверное, нас с вами, Руслан, преследовать уже до самого конца нашей жизни. С моей точки зрения, версия причастности к этому отравлению российского государства выглядит пока наиболее правдоподобной. Я предпочитаю такую формулировку. Совершенно не исключаю, что когда-нибудь появятся версии, которые опровергнут ее. Но с моей точки зрения, несмотря на то, что такие версии продвигаются и запускаются, и вы наверняка, и радиослушатели знакомы, что все-таки с версиями того, что Навального отравили наши внешнеполитические враги, а сотрудники спецслужбы, которые действительно сопровождали его в поездках, они выполняли роль такой неформальной охраны, но вот не досмотрели, не наглядели. Эти версии, как вы, Руслан, прекрасно знаете, продвигают многие лидеры общественного мнения в интернете, вроде Тёмы Лебедева, этого дизайнера. Тем не менее, ну, я стараюсь не лукавить, как вы знаете, не обманывать. На мой взгляд, они не выдерживают критики. История темная, мутная, но пока версия причастности к этой истории нашего государства, она выглядит, с моей точки зрения, наиболее убедительно. Как бы мне ни хотелось и неприятно было это признавать, я думаю, вы тоже без восторга, если признаете это, то никаких позитивных чувств у вас не возникает.
О цели.
Как раз о целях можно говорить бесконечно долго. Ну, пожалуй, вот это тот случай, когда я вот разведу руками, что называется, слишком много существует вариаций. Я позволю только вот на что себе обратить внимание. И вообще в процессе нашего разговора я прошу иметь в виду, что вот есть некая базовая посылка, из которой я исхожу, пытаясь оценивать происходящее. Наша власть, Кремль, обобщенно говоря, в оценке ситуации исходит из того, что обобщенный Запад и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, которые теперь возглавляются после 20 января Джозефом Байденом, новым президентом, аккуратно скажу, очень враждебно относящимся лично к нашему президенту, тому есть свидетельства, они готовы вложиться в некое вмешательство во внутриполитические процессы в России. Я попрошу меня сейчас правильно понять. Я не исхожу из того, что это правильная оценка нашей власти ситуации. Я исхожу из того, что она так ее оценивает. Соответственно, какие-то шаги, которые она предпринимает, она, верховная власть, выстраивает, исходя вот из этой базовой посылки. Запад может вмешаться в наши внутриполитические процессы. Запад может помочь смене власти, сносу политического режима уже в этом 2021 году, не дожидаясь, например, 2024 года, когда в стране будут президентские выборы. Этим объясняется действительно чрезвычайная и однозначно демонстративная жесткость и жестокость, с которой останавливались или даже подавлялись уличные протесты 23 и особенно 31 января, когда там по количеству задержанных, это хорошо известно, абсолютный рекорд был поставлен в нашей истории, 5000, по-моему, задержанных по всей стране 31 января. И этим, наверное, объясняется и общая линия, вот выстроенная в отношении Навального Алексея. Я не буду повторять разных конспирологических версий, которых тоже навалом их создает не только сторона власти, но и сторона оппозиции, это хорошо известно. Для того, чтобы как-то освежить нашу передачу версиями, я версию не буду высказывать, просто обращу внимание на факт, на который почему-то мало кто, в смысле никто не обращает внимания. 18 августа Джо Байден, как мы его называем, да, он был официально на съезде Демократической партии, утвержден в качестве кандидата. И все надежды на то, что конкурентом Трампа станет Сандерс, которого Трамп бы обыграл, они как бы исчезли. И самое главное, ситуация в Америке уже указывала на то, что Байден может выигрывать эти выборы. 18 августа он стал кандидатом от Демократической партии, 21 августа Алексей Навальный был отравлен. Я тут не хочу развивать интерпретацию этого.
Можно в обе стороны ее развивать.
Совершенно верно, да. То есть желающие объявить это бесспорным доказательством того, что европейцы отравили Навального, они могут воспользоваться этой версией. Желающие доказать обратное тоже могут и воспользоваться. Я допускаю, что это совпадение. Я допускаю, что это не совпадение. Просто мы же здесь с вами, Руслан, собираемся не для того, чтобы повторить то, что в других средствах массовой информации наши уважаемые слушатели могут услышать. Я просто обращаю на это внимание. Про это никто нигде никогда не говорит. Три дня разделяют, собственно говоря, эти два события. Тем не менее, отделяя домыслы от того, что по форме является домыслами, но в чем я действительно почти уверен или могу с высокой степенью экспертной ответственности сказать, что это так, или скорее всего это так. Я еще раз хочу повторить, мы должны понимать логику действий власти и должны понимать логику действий оппозиции. Власть исходит из того, что Запад будет вмешиваться во внутриполитические процессы в России в этом году. Если бы Трамп остался американским президентом, логика действий власти могла бы быть другой. Потому что Трамп при всех сложнейших отношениях, которых у него возникали по внешнеполитической линии с Россией, он был гарантией невмешательства. Мы прекрасно знаем, что он последовательно проводил политику. Он так во всех отношениях был хулиган и безобразник, и из приличной комсомольской организации его бы выгнали, безусловно. Но он, тем не менее, последовательно проводил политику сосредоточения Америки на исключительно американских делах. Как мы знаем, он не начал ни одной войны, при этом ему не дали Нобелевской премии мира, в отличие от его предшественника, который войны все-таки начинал. И поэтому это была определенная гарантия спокойствия для наших властей. Теперь с новым президентом американским, президентом-демократом, а внешнеполитическая линия демократов традиционно это все-таки
борьба за свободу.
Крестовый поход за демократию, такой США, как сибирный полицейский, ну полицейский, американцы в слове полицейский видят только хорошее, поэтому когда все
американцы... Ну у нас есть такой термин еще жандармы Европы, еще из 19 века.
Вот американисты, да? Они всегда говорят, что здесь в России, когда говорят о всемирном полицейском, мы поминаем жандармы Европы, да. Типа это плохо. А в Америке-то полицейский – это хорошая фигура, поэтому для американцев совершенно не стесняются использовать эту метафору. Вот Рузвельт, например, в переговорах со Сталином говорил, что после войны мы устроим мир с четырьмя полицейскими. Он Францию выбрасывал, а имел в виду США, Великобританию, Советский Союз и Китай. То есть это на самом нормально для американского, извините за выражение, дискурса. От Байдена ожидает другой линии, и я сразу вот хочу подчеркнуть, что, вне всякого сомнения, наше руководство побаивается Запада. Запад богаче, Запад умнее, Запад хитрее. Руководство наше составляют в основном люди, на глазах которых Советский Союз проиграл холодную войну, разрушился в результате внутренних процессов. Там, я думаю, хватает людей, которые считают, что ответственность за случившееся несут американцы или обобщенный Запад. Я, кстати, так не считаю. И они элементарно опасаются такого противника, если он перейдет всерьез в настоящее наступление. Но под настоящим наступлением я понимаю, конечно, не войну там, дай бог, не ядерную войну, а вот эти вот подходы, именуемые там мягкой силой в современных международных отношениях. В нашей стране, которая располагает, откровенно говоря, 1,5% мирового ВВП и, откровенно говоря, не располагает там сверхнадежными союзниками, это вообще вопрос, есть ли у России в современной мировой политике союзники в классическом смысле этого слова. Армения была, теперь, видимо, нет. Но успокоить хочу сказать, что есть версия, что в 21 веке, может, и без союзников можно обходиться, что времена теперь не те. Тем не менее, опасения эти есть. Запад сильнее во всех вот смыслах. Технологическом, финансовом, экономическом, каком угодно. Поэтому выбрана линия вот такого рода жесткости, жестокости. Я имею в виду не само отравление. Отравление – это мутная история, подчеркну. Тут версии могут быть разными. Ну, а известные факты. Навальный посажен.
Соратники его, к нашему времени.
Да, соратники ближайшие его арестовываются. Там правая организационная рука, Леонид Волков, я прочитал сегодня, он объявлен в розыск. Или будет объявлен в розыск, он за границей находится. Ну, то есть, понятно, что это не переговорный процесс и не линия уступок. Сейчас мы поговорим, конечно, об этом поподробнее. Но это продиктовано тем, что... Вот я просто хочу, чтобы это как формула прозвучала. Бояться не Навального, бояться Байдена. Бояться не демократическое, там, либеральное движение, либеральную оппозицию в России. И ее не боятся, и, наверное, не стоит власти ее бояться по причинам, о которых мы можем поговорить. Но Запад боятся по-настоящему. Выбрали вот такую линию. Я пока не готов сказать, к чему это все приведет, но готов сказать, почему она выбрана. Она выбрана, потому что это линия противостояния внешнеполитическому противнику.
Три мысли по этому поводу. Во-первых, ну, одна такая шуточная по поводу того, что вы упомянули Нобелевскую премию мира. Я знаю, что вроде как Навальному собираются вручать Нобелевскую премию мира. Кто-то его выдвинул.
Лех Валенца, по-моему. Да, сразу скажу, чтобы вот к этой теме не возвращаться. Я вполне допускаю, что Лех Валенца, я, кстати, немножко сомневаюсь в этом, да, но допускаю, что он совершенно искренне сделал такое предложение. Но вообще, по большому счету, он просто плеснул воды на мельнице кремлевской интерпретации происходящих событий. А уж особый подарок государственной пропаганде Марии Захаровой, я сегодня давал комментарий как раз по этому поводу, и опять же интерпретации власти, сделал Леонид Волков, вот правая организационная рука Навального, который заявил, вы это прекрасно знаете, что Алексея будут освобождать внешнеполитическими методами. Тут не надо быть специалистом по российской госпропаганде, чтобы понять. Я даже специально заглянул там на госканалы, там это все, как вы понимаете, кочегарится по полной программе.
Хотя это на самом деле странно в чем-то. То есть, с одной стороны, понятно, да, это, а с другой стороны, вот по Ходорковскому, я помню, там уже примерно такие же истории были. Там конкретные политики как бы этим занимались и перевозили его, можно сказать, ну, организовывали тоже.
Я вот тут понимаю, что эти ассоциации с Ходорковским неизбежны,
не с ним, а
да,
принципе,
но разница, она в двух пунктах. Во-первых, все-таки образ Путина не был таким зловещим в 2003-2004 году на Западе, да, он не считался там авторитарным лидером уровня Лукашенко, это 100%.
Ну, это больше 13-й год сейчас вспоминал.
Ну хорошо, когда его выпустили.
Да.
Но всегда надо помнить, что Ходорковский все-таки к его фигуре относились с осторожностью, потому что это бизнесмен, это олигарх, это экономика, и Запад всегда помнил, мало ли что там на самом деле какие-то грешки могли быть. Навальный, вне всякого сомнения, вот его история, она для западного общественного мнения, это однозначно история политических репрессий. Он 100% для западного политического мнения политический узник, это подавление политического оппонента. Вот тут, Руслан, я хочу подчеркнуть, одно дело посадить в тюрьму олигарха, это все-таки выглядит более или менее аполитично. А другое дело посадить в тюрьму политического оппонента. Тут совершенно другой как бы осадок.
Ну, у нас же есть Киров лес, там и Фрашет, то есть как бы шлейф-то все равно создан специально.
Ну, или
не специально.
Это да, в смысле, официально и формально Навальный сидит совершенно не за те взгляды и ценности, и не за свою политическую позицию. Ну, так,
собственно. Как, собственно, Ходорковский.
Как, собственно, и Ходорковский, да, естественно. Но вот случаи все-таки разные, потому что если мы будем вспоминать о Ходорковском, то там, например, обществу можно было объяснить на фактах, что Ходорковский, как владелец ЮКОСа, противился введению экспортных пошлин на нефть, в которых явно общество было заинтересовано. И в этом смысле как бы получалось, что даже его, естественно, посадили не за это, но можно было всегда объяснить, чем он был опасен для общества. Он не хотел делиться своими сверхдоходами. Это правда. Ну, то есть, вот я без какого-то особого неприятия отношусь к Ходорковскому, но я знаю, что это правда, это даже совершенно лояльных
бизнеса,
да, совершенно верно, да. И вообще государство должно заниматься тем, что оно должно ломать эту логику бизнеса об колено.
Да, бизнес всегда не хочет.
Вы наживаетесь на природных недрах, то будьте добры делиться. Да. В случае с Навальным-то он точно никакой экономической игры не ведет, и все эти Ефраши, Киров, лес, это сущие копейки, как вы понимаете, для бюджета. Даже если он там что-то украл, это чистая политика. А Лев Валенса, вот это вот его инициатива, и даже если Нобелевскую премию Навальному дадут, это возможно. Такое в истории бывало, когда репрессированные люди ее получали. Сахаров тот же самый был не в заточении, правда, а в Горьком, да, невыездным, когда ему дали эту премию. Еще случаи такие бывали. Но, если честно, я думаю, что Навального должен этого не хотеть, потому что от него могут отвернуться многие российские граждане, которые вот узрят в этом свидетельство действительно вот этого.
Он как Сартр должен отказаться от
западного вмешательства. Можно и так поступить, тем более у нас
вроде получила, вроде нет.
Пастернак у нас отказывался от премии под давлением властей, да. Поэтому это как раз вот в пользу кремлевской версии происходящего. И, откровенно говоря, я бы на месте нашей либеральной оппозиции не желал, вот, чтобы внешнеполитическая составляющая в истории Навального выглядела вот так очевидно, потому что ну, нас не любят этого в России. Вот хоть ты тресни, мы не любим, когда нам указывают, как жить, кого сажать, кого выпускать. Мы считаем здесь, я имею в виду большинство российских граждан, но такова российская политическая культура, что не надо нас учить, как жить. Мы сами кого хочешь научим. Поэтому вот я бы оппозиции, конечно, всячески советовал не педалировать эту тему внешней политической поддержки. А она будет. Это будет поддержка моральная, информационная, дипломатическая. Это точно будет. Ничего не могу сказать про финансовую поддержку. Допускаю, что если бы она была, то нам бы они рассказали наши спецслужбы устами государственных журналистов, да. Ну вот разные виды поддержки, они будут, конечно, в позиции оказываться. И я думаю, что наша власть относится к этому как к серьезному вызову и серьезной угрозе.
Да, я тут еще вот два момента хотел по предыдущей части сказать. Во-первых, по поводу элиты, потому что пусть, допустим, я не сторонник вот этой теории прям каких-то кремлевских башен, да, точнее, я сторонник, что они, может, были, но они сейчас такие размытые, наверное. Uh-huh. Но все-таки сказать, что элита едина, наверное, нельзя. Это один момент. Второй момент по поводу...
Башни — это просто метафоры, с помощью которой описывают, ну, видимо, реальную вещь. Власть, ни одна власть не централизована, не монолитна, там есть свои группы интересов.
В контексте этой беседы я имею в виду в большей степени то, что есть во власти, так сказать, кластер условный, да, который ориентирован на большее взаимодействие с Западом, более лояльное, более такие глобалистические, скажем так, представления, более либеральные.
Либеральные, да.
Как системные
либералы,
да, их называют. Вот. И второй момент, который я хотел сказать, он частично с этим связан, это то, что можно ли как-то действительно проводить, и правильно ли проводить все-таки, да, вот эту связку Навальный или вообще, в принципе, наша оппозиция и Запад. Ну, потому что, как минимум, с той точки зрения, что очень много людей, и сейчас я уже это прихожу к сегодняшнему нашему дню, да, вот допустим, эти протесты, сказать, что, конечно, эти люди выходили за какие-то там западные деньги, но это просто уже
Нет, мы этого говорить не будем. Вот. Я, наверное, только могу повторить, и Навальный, и российская радикальная оппозиция получает и будет получать следующие виды поддержки со стороны Запада. Дипломатическую, моральную и информационную. Это очевидно, то, что мы будем видеть. Все остальное, честно сказать, я допускаю, что какая-то помощь могла быть оказана в изготовлении знаменитого видеопродукта «Дворец Путина», которым Навальный прославился, о котором, кстати сказать, слегка подзабыт. Видите, как жизнь устроена. Навальный...
Я как раз хотел о нем спросить.
Ну, сейчас я не буду говорить об этом, да. То есть там какая-то вот информация могла попасть, в том числе и от специально обученных людей из западных стран. Допускаю, ну почему нет? Всякое бывает. Но это не отменяет главного, главной проблемы. В нашей стране есть костяк населения, которое симпатизирует западным политическим ценностям. Эти люди никак не представлены в представительной власти, и поэтому они будут поддерживать любое политическое движение, ориентированное на вот этот вот европейский или прозападный путь развития, без всяких денег. Это однозначно сотни тысяч людей. Я допускаю, так сказать, с диванной составляющей, то есть те, кто не ходит состязаться с Росгвардией, да, сидят дома, смотрят телеканал «Дождь», возмущаются в Фейсбуке, это миллионы людей. Это такой предмет экспертного анализа. Кто-то говорит о 10%, кто-то говорит о 15% населения, граждан. Да. Для меня совершенно очевидно, что если когда-нибудь эти люди, и мы миллион раз об этом говорили в этой студии, увидят избирательный бюллетень, в котором будет записана одна политическая сила, выступающая за западно-либеральный путь развития России, неважно, как она будет называться, «Яблоко», «Гражданская платформа», «Партия Навального», какие там еще варианты, «Парнас» там, вот неважно, главное, чтобы она была там одна. Она преодолеет 5% барьер и попадет в Думу. Это несомненно для меня. Но она должна быть одна, и она там должна быть. И эта либеральная публика, электорат, да, они должны быть соответствующим образом сагитированы, мобилизованы, и все у него будет нормально. Но уж сколько разных выборов мы здесь обсуждали, да, такого случая пока не предоставлялось. И по вине власти, и с моей точки зрения, и по вине самих оппозиционеров. Ну, вот я почему завел этот разговор, я не хочу называть точные проценты, но я так экспертно могу заявить. Угу. Их столько, чтобы провести в Государственную Думу и создать фракцию, какую-то политическую силу, если эта политическая сила не будет раздроблена. Вот. И, конечно, они без денег, без Запада и без всего всегда будут твердо придерживаться этих ценностей. Мы, Руслан, знаем таких людей, и, наверное, там из нас двоих можно найти минимум одного человека, который тоже к таким людям относится. И они никуда не денутся, они не собираются уезжать из России в массе своей, да. И поэтому, я к чему веду разговор-то, то, что происходит в нашей стране, ни в коем случае не должно сводиться к каким-то внешнеполитическим причинам. Но, тем не менее, как мне кажется, если мы хотим заниматься серьезным анализом, мы все-таки пришла пора эти внешнеполитические факторы начать учитывать. не боясь там показаться, знаете, там, жертвой зомбирования Первого канала, они есть. Вот теперь вот они очевидны, они есть, они существуют. Но их роль еще придет время нам спокойно, трезво оценить. Игру, в которую эти внешние политические силы играют, она все-таки в основном играется здесь, в России, и порождена нашими российскими реалиями. Вот так я бы выразился.
Там, правда, вопрос, опять же, какая это роль. Я тут всегда привожу по этому поводу пример Ленина, который якобы...
Ну, это наша любимая тема. Да. Я в этой студии пользовался метафорой жителей Донбасса, которая мне в свое время очень понравилась. Трагедия настоящая, то, что произошло на Восточной Украине. Но я просто ее повторю, и мы можем ее использовать в отношении России. Да. С востоком Украины та же самая история. Там есть и внутренние факторы, и внешнеполитические, и российские. И один донбасский гражданин, он сказал, дрова наши, украинские, спички российские. Метафора понятна, да?
А дрова много где есть.
Да, почти дрова везде. Донбасские, да-да-да, спички российские. Я вот допускаю, что в нашем случае о роли Запада пока как о спичках говорить не приходится. Дрова у нас имеются, мы их уже... Но, например, какую бы метафору подобрать? Просушка дров, она может быть так или иначе связана с каким-то западным участием, да, или западным влиянием. Но, на самом деле, все-таки кому-то психологически легче быть в оппозиции, помня о том, что весь западный мир на стороне оппозиции. Вот это я называю моральной поддержкой. То денег ему никаких никто не дадут. Если вы надеетесь, вам не дадут.
Переходя уже к нашему сегодняшнему состоянию.
Положению дел.
Да, положение дел. Я вот что еще хотел сказать по поводу, вот вы говорили про проценты. Да, действительно, по социологическим вопросам там именно либеральная, я сейчас подчеркиваю это слово, либеральная часть, она там составляет около 11%.
Ну да, 10-15%.
Да. Она причем, кстати говоря, именно с точки зрения идеологии, она почти не меняется. То есть... Это цифра чуть ли не там десятилетней даже давности, не сильно меняется.
Можно я тоже добавлю к этому, да? Это даже вот меня поразило в исследованиях Левады, ну мы там виртуально это обсуждали, что от количества посмотревших фильм про дворец Путина 17% сказали, что они абсолютно уверены, что там это вот полная правда, а 77% не поверили.
Ну да, но это из посмотревших, там посмотревших или знающих о нем.
Посмотревших, да. Ну то есть вот постоянно идет, или помните там во времена Крымского консенсуса 86% поддерживали президента, 14% не поддерживали. Вот я к чему говорю, где-то вот 10-15% вот постоянно с эти цифры скачут.
Но только тут есть одно важное уточнение. Я это не из потолка тоже беру. Дело в том, что это касается именно либеральной оппозиции. Но на самом деле есть часть, такой кластер, он больше, который находится на стыке между либеральной оппозицией и левыми, и они не всегда голосуют за КПРФ, то есть это люди такого более центристского или социал-демократического. Они составляют, там разные цифры называются, вообще обычно коммунистов с ними вместе объединяют, они, если я ничего не путаю, где-то около 45%, но там оно плавает, может 40 быть, вот так.
Ну, лидера-то у них нет яркого сейчас.
Да, да. Дело в том, что и поэтому они, видимо, иногда голосуют за либералов, иногда голосуют за КПРФ, то есть, или вообще не голосуют, например. Да, либо часть из них даже голосует, например, за Единую Россию. То есть, там,
по-разному. Нет, ну, скажем откровенно, сторонников свободного рынка, настоящего свободного рынка, в России не так много. Дальше, по-моему, основная масса электората у нас в разных вариантах выступает за сильное государство, только одни понимают это сильное государство по-путински, а другие социал-демократические. И вот эти вот, которые социал-демократические, я с вами согласен, они бы и за КПРФ готовы проголосовать, но не все готовы вечно голосовать за старика Зюганова. Да? Но лидера у них нет. Вот если честно, это главная загадка российской политической жизни. Как так получилось, что в нашей левоориентированной стране у нас нет сильного левого лидера.
А у нас потому что такая технология получилась. У нас есть справедливая Россия, которая непонятно что. Но мы про это уже говорили.
Что а я считаю, что потому что Путин у нас собрал часть вот
да,
левых.
Да, и часть,
компаний,
конечно.
Да? Но вообще это все равно не совсем нормально. И это такая, я все-таки предлагаю это рассматривать как некое чудо российской политической
жизни. Подводя, так сказать, черту под вот этим вопросом про проценты, я просто что еще хотел сказать, что в соотношении как бы относительно Путина или, допустим, президентских выборов, там, допустим, эта доля, сейчас я говорю не про либеральную оппозицию, а оппозицию вообще, там где-то до 30%. Вот. А если говорить по предстоящим, в том числе, да, думским выборам, да, учитывая, что у Единой России там где-то 25-30, да, сейчас у них там примерно в этом районе, то получается, что эта доля тогда доходит потенциально до 60 там где-то, да, процентов. Но она уже дробится, то есть часть там левая, часть либеральная, часть еще центристская или отмалчивающаяся, скажем так.
Я позволю себе одно соображение высказать, тоже еще никогда его в средствах массовой информации не высказывал, хотя мы так в частных интернет-разговорах немножко об этом говорили, да. Есть такой спор между оппозиционерами и консерваторами в нашей стране. Мы его с вами, Руслан, обсуждали. Оппозиционеры, в общем-то, справедливо гордятся тем, что они могут выйти на улицы без принуждения. Даже на несанкционированные мероприятия. А сторонники Путина, консерваторы, они на улице без принуждения не выйдут. Это правда. В принципе, понятно, почему это так. Люди, поддерживающие власть, просто не видят смысла добровольно ходить ее поддерживать на улице. Зачем?
В смысле, это правда сейчас?
Сейчас, да, да. Но она такая, как бы, правда в пользу греющая, как бы, сердца и души оппозиционеров, но всегда надо помнить о противоположной стороне ее. Зато это консервативное большинство ходит на выборы. То есть, когда мы говорим вот эти 30% «Единой России», это значит, что они пойдут и проголосуют за «Единую Россию». Там административными, не административными методами, но они эти голоса принесут. И при явке в 45% это даст уже обалденный результат для «Единой России». А вот эти, которые на улице ходят, они же не факт, что пойдут голосовать. Какая-то сложная, объемная геометрическая фигура, да, там перетекающая друг в друга. У оппозиционеры сильны своей уличной протестностью, но слабы своей электоральностью. А сторонники власти...
Парадоксально.
Да, 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 да. А сторонники власти, они сильны своей электоральностью, они не видят никаких проблем. Даже если попросил начальник на работе, сходите проголосовать за того или ту политическую партию, за которую он попросил проголосовать. Ну, а вот оппозиционеров этих уличных ты попробуй заставь прийти на избирательный участок, если у каждого второго из них в голове сидит: выборы фальсифицированы, и вообще не играем с жуликами в игры. Так устроена политическая жизнь в России.
Большой и самый важный, наверное, вопрос. Я его у себя в голове формулирую уже, наверное, месяц, что ли. И он такой невеселый, можно сказать. Были эти митинги. Я сам был на первом митинге. Мог бы объяснить ощущения, так сказать, социальный состав по моему восприятию. Но это все-таки субъективные вещи, поэтому я это не буду делать. Я бы хотел у вас спросить так. Какие вообще перспективы всего этого? Каков, так сказать, портрет сейчас вот этих людей, которые хотят изменений, каких изменений они хотят, каково их влияние, и портрет в этой связи и власти тоже, то есть какова их будет реакция, и как это может все в итоге вылиться в плане, видимо, предполагаемых, ну я так предполагаю, каких-то летних может протестов, и как это повлияет на выборы вот в Госдуму, то есть что будет.
Ну, вопрос хороший, он самый главный, он действительно большой. И я позволю себе начать, собственно говоря, не с людей, о которых вы спрашиваете. Мне есть что сказать. Несколько слов о том вот окружении или социальном окружении, в которых они находятся. Я все-таки принадлежу к тем людям, которые считают, что широкой социальной базы для радикальных перемен в России нет. Я не знаю, появится она когда-нибудь, но сейчас ее нет. Люди в массе своей боятся перемен. Они, может быть, и хотели бы их. Это не значит, что они совершенно закоснели, законсервировали, но они их боятся. Я хочу подчеркнуть, это принципиально важно. Иногда люди не хотят перемен, потому что они хорошо живут, и им больше ничего не надо. Это не наш случай. Ну, есть, конечно, такие, но это не наш случай. У нас люди не хотят перемен не потому, что они живут хорошо, а потому, что они этих перемен боятся, и потому, что действительно им неприятно думать о том, что может быть хуже. И это примерно такая, знаете, такой возраст отсечения, наверное, это 45 лет и старше, ну, то есть с моим поколением, но без вашего поколения, у которых в голове сидят примерно такие установки. На наш век уже хватит перемен. Вот мы умрем, пусть дети делают со страной все, что хотят, а нам дайте пожить спокойно. Или не хотим, чтобы нас обманули второй раз. Вот нас обманули в 90-е, мы не хотим, чтобы второй раз нас обманули. То есть это вот такое вот консервативное большинство. Оно не так активно, не так активно выглядит, как вот как раз активное меньшинство, но оно большинство. Вот угу. Это вот надо помнить. Угу. Это первый вот такой факт, который я хотел бы проговорить.
Маленький момент как раз. Вы сказали про возраст, просто чтобы было понятно. По и опросам, да и по моим наблюдениям, которые, конечно, не репрезентативны, но по опросам все-таки это более репрезентативно. Средний возраст современной вот этой молодой оппозиции 30 лет. Ну, где-то 25-35.
А консервативного от 45 и выше.
Ну, я имею в виду, я это говорю, чтобы просто люди услышали, что это не дети, про которых говорят. Нет, на федеральных каналах, что там одни дети и так далее.
Да, да, да. Дети могли пойти посмотреть на митинг, поскольку об этом говорили в ТикТоке, но, естественно, они ни на какие баррикады
не собирались. Я имею в виду, что так, это молодые взрослые, можно сказать.
Да,
образованные,
да, да,
уже, в общем-то.
Да. Совершенно верно, там 100 лет назад это были уже бы совсем взрослые, а сейчас это молодые взрослые. Вот это вот действительно большинство, и поэтому те наши радиослушатели, которые перемен в России не хотят, я их могу успокоить. Их, скорее всего, и не будет по той простой причине, если сама элита этого не захочет. Да?
Или они сами не захотят.
Да, что, совершенно верно. Что такой вот большой социальной базы, которая поддержала бы радикальные какие-то изменения, в стране не существует. Но существуют люди, которые по самым разным причинам. Ну, раз вы заговорили о возрасте, я могу начать с возраста. Перемен не боятся и их хотят. Потому что, собственно говоря, они жили всю жизнь сознательной, достаточно благополучной по российским меркам стране. Они ничего, кроме Путина, в жизни не видели. Или если видели, то уже забыли, поскольку это в далеком детстве было. И им просто не страшно. Им хочется посмотреть, как может быть по-другому. Поскольку в позднем Советском Союзе я сам принадлежал вот к этой категории людей, которым совершенно не было страшно, страшно никакие изменения, поскольку ничего, кроме застоя, мы не видели, да? Я их прекрасно понимаю, прекрасно понимаю. Дальше, конечно, есть люди, ну, настоящие, убежденные такие политические идеалисты, разделяющие определенную систему ценностей. Если это система ценностей европейская, либеральная, то, конечно, ничего хорошего они в нынешней политической жизни в России не видят, естественно, выступают против. Есть люди, которым действительно, ну, вот тяжело, не вписались. Да, то есть не видят там перспектив каких-то в жизни.
Нет, ну просто уровень жизни низкий.
Ну, например, так. А есть те, у которых все прекрасно было в 90-е годы, но все стало плохо вот сейчас. Я таких тоже знаю. Они по возрасту постарше. Просто иногда люди вашего возраста, Руслан, говорят, ой, там были и совсем взрослые люди на митингах, да, и там это могут быть такие старые прожженные демократы, а могут быть те, кто владел ларьком в 90-е годы, а в эпоху супермаркетов остался без ларька.
Я скажу страшную вещь. Ага. Там даже были пенсионеры, я их лично видел.
Ну вот.
Я никогда бы не поверил, что я их увижу.
Да, вот. То есть это по-разному организованная вот эта вот оппозиционная среда, но все-таки наверное, основной фактор здесь возрастной. Нравится нам Путин или не нравится, Россия при нем пережила очень благополучные годы в своей истории. Да, я даже готов сказать, что десятки миллионов людей жили при Путине так хорошо, как никогда они не жили ни при одном политическом режиме. И, естественно, ценят это те, кто видел как хуже. И те, кто не видел, как хуже, они это не ценят. Им хочется еще лучше. Да? Они готовы экспериментировать. Вот они и составляют, видимо, такое возрастное социально-психологическое ядро нынешнего оппозиционного движения. Ну, тут, мне кажется, Америку открыть невозможно. Это достаточно. Даже на митинги можно не ходить. Просто теперь же митинги можно смотреть в прямом эфире, в Фейсбуке, посмотреть на лица, чтобы вот увидеть лица людей, которые не боятся перемен. Почему не боятся? Потому что это молодые лица.
Но есть еще опасность, вот я почему сказал грустный вопрос, потому что существует опасность реально, ну, как вот переворот, революции, именно такого тяжелого сценария, да, и причем этого опасаются ведь не только далеко охранители и так далее, да, это опасаются и сами оппозиционеры, на самом деле, потому что есть часть оппозиции довольно большая, которая не хочет никаких силовых сценариев и прочее.
Ну, давайте я два тезиса озвучу, один, по сути, я повторю. Я не вижу такой опасности, потому что я чувствую, что слишком значительная часть населения, взрослого населения, перемен не хочется. То есть оно готово жить так, как живет, без улучшений, без всего, лишь бы не было никакого риска и эксперимента. То есть социальной вот такой массовой базы для этого я не вижу. Возможно, какие-то там эксперименты внутри элиты или радикализация протеста со стороны оппозиции, но вот массовой общественной поддержки, я думаю, революция не поддержит, не получится сейчас. Это первое такое обстоятельство.
Вот нужна ли она ей? Вот нужна ли она ей? Вот вопрос. Нужна ли ей массовая поддержка?
Для... Революция?
Да. Это не факт, кстати.
Революции бывают разными. Революции бывают разными. И в 17-м году мы увидели две разных совершенно модели революции в одном году. Напомню, что в феврале это была классика жанра, раскол элит с опорой на народный уличный протест. А в октябре мы увидели совершенно другое. Хорошо организованная политическая группа, да, получив оружие, получив...
Я вот больше про второе.
Да, осуществила переворот. Но вот обычно второе, оно происходит в ситуации какой-то вот уже предварительно создавшегося хаоса. Пока такого предварительного хаоса не вижу, если что-нибудь такое начнет возникать до того, как отключат электричество и запретят радио, мы с вами встретимся и успеем поговорить. Но я все-таки хочу второй такой момент проговорить, тоже ни в одном средстве массовой информации я не говорил об этом, а ну, лично мне важно это сказать сейчас, Руслан, поймите меня правильно. И это будет сказано, вот вы знаете, наверное, для людей такого охранительского стиля. Ну, то есть, которые Навального ненавидят, оппозицию не любят и никаких перемен не хотят. Я просто хотел бы предложить задуматься о неких все-таки выгодах существования нынешней оппозиции для охранителей. Надо помнить, что все-таки Навальный со своими расследованиями, вся эта движуха на улицах, она держит в тонусе власть. Вот на секунду давайте задумаемся, до какой степени наша власть, извините за выражение, зажралась бы, если бы этого не было.
10 лет, я говорю это. 10 лет.
Ну, это надо, вы это понимаете, я просто хочу, чтобы сторонники действующей власти, они это тоже понимали. Это хорошо для них, это хорошо для власти. Дальше, наверное, тоже сторонникам действующей власти будет выгодно, если сохранится примерно такой паритет сил, который вот сейчас он сложился. Он для оппозиции, конечно, совершенно невыгодный. Ее бьют, сажают и тому подобное. Но он все-таки таков, что власть до конца не закручивает гайки. Если власть до конца закрутит гайки, от этого станет плохо всем.
Понятно? Дозволенность такая получается.
Ну, конечно, да. Не то, что дозволенность, да, но вот эти гайки прикручены, но не до конца. Если, то есть, грубо говоря, всякий охранитель, лоялист, он может спокойно выступать в поддержку действующей власти без каких-то методичек и руководящих указаний. Если власть закрутит гайки по-настоящему, то и лоялисты с охранителями будут открывать рот только по указу сверху. Я сейчас для лоялистов и охранителей это говорю. Поэтому в каком-то смысле для сторонников действующей власти, видите, сейчас совершенно непопулярно выскажу гипотезу, нынешняя ситуация, она является идеальной. С одной стороны, наша элита ночами просыпается в поту от мысли о том, что какие-то ее делишки появятся в очередном расследовании, которое посмотрят миллионы людей. Хорошо, что она просыпается в поту. Я думаю, это хорошо, потому что в условиях отсутствия реальной конкурентной политики в нашей стране, других способов элиты пребывать вот в таком беспокойстве, кроме как вот эти ютубиковские ролики Навального и его подручных, ее как бы нет. Мне кажется, в этом все заинтересованы. Но, тем не менее, оппозиция не настолько сильна, вот проговариваю этот тезис четко, оппозиция не настолько сильна, чтобы власть закрутила гайки по отношению ко всем. А она сделает это, если оппозиция усилится. Она попробует это сделать. Так что, охранители, товарищи, лоялисты, радуйтесь, вы живете в хорошее, идеальное в каком-то смысле время.
Кстати, про фильмы хотел сказать, что эти фильмы так влияют независимо от того, насколько они правдивы.
Так вам скажу, раз уж мы здесь собрались, надо и про фильмы что-то сказать. Да? Я вам скажу честно, я не в целевой аудитории этого фильма по той простой причине, что мне не нравится, когда мне 2 часа рассказывают про дворец Путина. Откровенно говоря, я понимаю, что это не дворец Путина вот в классическом смысле этого слова. собственности, владения, там, управления и тому подобное. Там слишком много манипулятивных приемов. Если вы симпатизируете Навальному, вы как бы видите эти приемы и закрываете на это глаза, а если не видите, то еще лучше просто симпатизируйте. Я вот не из таких. Ну, просто посмотрите, как получилось. Это не моя мысль, мысль Алексея Венедиктова, главреда «Эхо Москвы». Он совершенно верно заметил. Вот была история с отравлением. Появился дворец Путина, и все забыли про отравление. Все начали обсуждать дворец Путина. Я сейчас бы добавил, тоже не моя мысль, не помню, Леонида Радзиховского, по-моему, да? Навального посадили и забыли про дворец Путина.
Явлинский написал статью, забыли про Навального.
Точно, точно. Явлинский написал статью, все обсуждают, ну, я имею в виду политизированную часть. Вот видите, ну, вот есть такое правило, оно такое неприятное для граждан, пиаровское правило. Люди не могут думать про две темы сразу. Они могут думать о чем-то одном. Они не могут думать одновременно про отравление и про дворец. Поэтому, конечно, когда вот оппозиция выстраивает эту свою информационную линию, она, как мне кажется, иногда совершает ошибки. То есть, либо мы боремся с отравителями, либо мы боремся с коррупционерами, либо мы боремся за освобождение Алексея Навального, либо мы теперь боремся с несчастным Явлинским, который не встал в строй, а я, так сказать, уважаю людей, которые способны не становиться в общий строй, поэтому ничего кроме восторгов у меня его высказывание, его реплика не вызвало, да? Вот.
Забияка премьер-министр. Ты знаете, был такой фильм «Реальная любовь» английский, там про Кэмерона, по-моему.
Вот, вот.
Забияка Явлинский.
Ну, мы ж, Руслан, с вами рождены, так сказать, рок-культурой сформированы. Поэтому, конечно, нам все эти, как раздающие пощечины общественному вкусу, да, бунтари, они нам нравятся. Да. Вот оппозиция, конечно, надо всегда думать о том, как она выстраивает свою информационную повестку, потому что один информационный повод, вы как журналист, это лучше меня знаете, он гасит другой информационный повод. Может быть, лучше дожимать, так сказать, что-то одно. Ну, я не эксперт, в смысле, не консультант оппозиции, это просто сейчас были такие политологические соображения, поэтому по ходу дела я их и высказал.
Мы коснулись статьи Явлинского. Кстати, в партии неоднозначно тоже.
Да, я знаю.
В партии Яблоко, я имею в виду, неоднозначно приняли эту статью. Такие люди, как Шлосберг, допустим, критично отнеслись, которого я уважаю, как и Явлинского, собственно. Вопрос в том, каким образом к выборам подойдет оппозиция, не только либеральная вообще, ну, коммунисты тоже, несмотря на то, что они тоже против Навального, хотя, как известно, кстати говоря, очень странные взаимоотношения Навального с коммунистами, которые он их поддерживал. Коммунисты, кстати, тоже частично симпатизируют Навальному.
Иркутский кейс,
и не только, значит. Да, иркутские, да.
Причем страшно, и наши навальнисты, и наши коммунисты злятся, когда говоришь об их добрых отношениях, хотя эти добрые отношения, они присутствуют. Но обе стороны почему-то не любят это.
Ну почему Навальный, например, вообще, как бы, у него поддержка коммунистов, это просто умное голосование. Кстати, как оно тоже сработает, вот вопрос на этих выборах.
Я был свидетелем сцены, когда на одном коммунистическом мероприятии пошел разговор о том, чтобы как-то воспользоваться активистами из движения Навального, да, чтобы они на митинге как бы добавили численности, но четко было говорено, никаких выступлений лидеров этого движения на коммунистическом митинге быть не должно. Это мне все сразу стало понятно. То есть, с одной стороны...
Это в Иркутске.
В Иркутске, да. Я без фамилии. Кстати, могу с фамилиями, но не буду. И мне все сразу стало понятно. То есть, с одной стороны, эти связи налажены, и для увеличения численности протестного мероприятия навальнистов могут пригласить. Но, с другой стороны, коммунисты очень не хотят, чтобы на их мероприятиях вот как бы спикеры и выступали от Навального, и звучала его фамилия.
Ну, бывший губернатор Сергей Левченко-то он наполовину поддержал
вот
митинги.
Он наполовину поддержал, и видно, что Сергей Георгиевич пытается найти какую-то риторику. На мой взгляд, у него был, конечно, неудачный перл, что находящийся в матросской тишине где-то там в соседней камере с Навальным Андрей Левченко, его сын, это как бы тоже как Навальный, что это одного
я
порядка
не слышала,
фигур.
Да.
Нет, ну что они типа борцы с коррупцией, он так сказал. Абсолютный бред, неправда. Вот, Навальный это борец с коррупцией, Андрей Сергеевич Левченко не за это, а по по другому поводу оказался за решеткой. Но Сергей Георгиевич как-то вот еще ищет риторику для того, чтобы, как вы правильно выразились, наполовину поддерживать. Вот этим все сказано. И, по-моему, внутри коммунистов идет эта дискуссия. Ну, если говорить о Думе, да, я коротко так пройдусь. Как это ни странно, может быть, прозвучит, позициям «Единой России» в будущей Думе, если «Единой России» начну, в общем-то, пока мало что угрожает. Если 30% опрошенных готовы за нее голосовать, то это от опрошенных, а не от тех, кто пойдет на выборы. Вот Кириенко уже все посчитал и доложил. 45% явка, 30% голосует за «Единую Россию», не от явки, а от всех. Вместе с одномандатниками «Единая Россия» получит это желанное большинство и, видимо, конституционное большинство, поскольку в одномандатных округах у нее хороший шанс. Миллион раз с вами говорили, люди готовы голосовать за богатых и влиятельных. Богатые и влиятельные – это единороссы. В принципе, вот может так получиться, вот я вполне это допускаю, что эта Дума, эти выборы, от которых много чего ожидают, она как бы повторит вот 2016 год. То есть там окажутся эти же самые партии примерно в такой же пропорции. Но изменить эту ситуацию могут только реальные оппозиционеры. Реальные оппозиционеры. Как они ее будут менять, каким образом, я могу только догадываться. Я допускаю, что Навальный из тюрьмы не выйдет. То есть это карта бита, как бы можно сказать, да. И уж кто только не говорил о том, что он рановато приехал, и поэтому теперь проведет за решеткой всю думскую кампанию. Я не знаю, какая тактика будет выбрана, поскольку оппозиция, как вы знаете, Руслан, постоянно твердит о своем умном голосовании, и при этом мы не имеем никаких цифр, их нет, которые бы дали нам хоть какую-нибудь картинку, сколько людей в нашей стране знают про умное голосование, сколько людей готовы прислушиваться к советам из умного голосования. Напомню слушателям, это когда не вы даже делаете свой выбор, а зарегистрировавшись на оппозиционном сайте, вы получаете в день выборов установку, за кого голосовать, а там посчитают, кто из неединороссов имеет максимальный шанс. Так это называется умное голосование, но я считаю, что умным оно называется неправильно, но это моя точка зрения. Мы просто не знаем, какой все-таки реальный ресурс стоит за этой оппозицией. Не знаем. Вот надо это признать, оппозиционеры этого не признают, им говоришь, вы дайте нам какую-то социологию-то покажите, вопросите людей, сколько просто вот знают про это УГ, умное голосование. Но я тут могу солидаризироваться только с мнениями там отдельных, независимых, ну, или относительно независимых политологов, вроде упомянутого Леонида Радзиховского, который, на мой взгляд, правильные вещи говорит. Оппозиции надо сконсолидироваться, и оппозиции надо вложиться в поддержку какой-то, вот, в наименьшей степени системной партии. Яблоко это будет, КПРФ, неважно. Но вот просто поддержать этим своим уличным ресурсом, умным голосованием какую-то одну политическую силу и связанных с нею одномандатников. В Москве или там в мегаполисах можно выбрать хотя бы несколько одномандатников. Можно все-таки, если будет такая консолидация, видите, я возвращаюсь к тему, которую много раз здесь уже проговаривал, протащить, преодолеть этот самый барьер процентный. И я допускаю, что, несмотря на всю проявленную жестокость недавно, в январе, власть все-таки, вот эти вот системные либералы, они смогут все-таки убедить, что в этом ничего страшного не будет.
В смысле, пустить в Думу?
Да, что в этом ничего страшного не будет. Застыла в полупрыжке партия «Новые люди», которых мы в Иркутске пока не видели, по сути. Да, она имеет такое кремлевское происхождение, но я наблюдаю, что за нее активно топят, как молодые люди говорят, то есть выступают, и многие оппозиционные политологи, то есть которые из-за Навального, но почему-то как бы и новых людей поддерживать. То есть вот такая неформальная или даже реальная Захар договоренность.
Захар Прилепин вошел в «Справедливую Россию».
Да, вошел в «Справедливую Россию», но новые люди точно никуда входить не будут. Хотя вот им тоже бы, по идее, там с Яблоком надо о каком-то альянсе договариваться. Вот все-таки победа за теми, кто умеет объединяться.
Но Яблоко это все-таки, наверное, не сильно уж такая уж, я надеюсь, на это кремлевская партия.
Для радикальных оппозиционеров все партии кремлевские, если они не за Навального.
Так Навальный сам был в яблоко.
Да, да. Но я к тому, что я не знаю, я только знаю главное правило. В этой ситуации, если опять не объединяться, то опять ничего не будет. Вот это умное голосование, какое бы значение оно ни имело.
Но с этим бы никто не спорит.
Да, оно бы добавило, Радзиховский говорит, это не умное, а глупое голосование, потому что оно может, в крайнем случае может добавить голосов системным партиям. Если есть серьезная задача для того, чтобы все-таки как-то зацепиться за эти думские выборы и, может быть, со временем действительно заставить власть пойти на уступки, это надо просто объединиться. Объединиться, вложиться, возможно, в теневую кремлевскую партию типа «Новых людей» или в «Яблоко», не знаю, это вот пусть специалисты выбирают,
ну, во что-то там, одно. Там теперь проблема, потому что у меня такая шальная мысль возникла насчет этой ситуации с статьей Явлинского, что теперь за «Яблоко» начнут голосовать лоялисты.
Ну, тоже, почему бы и нет. Но я в целом вот хочу такой промежуточный, как итог нашего разговора. Да, я могу ошибиться, вы знаете, что я единственный политолог в Иркутской области, который признает свои ошибки. Но просто этого никто не говорит, а я хотел бы об этом сказать. Я вполне допускаю, что эти думские выборы, от которых многие многого ждут, они пройдут по сценарию 2016 года. Пусть это останется нашим разговором.
Я читал инсайды.
Я допускаю.
Ну да, да, да. Правда, в инсайдах там говорится, что Кириенко вроде как, они там уже думают, что у Единой России все не так хорошо, как они думали сначала.
Ага. Вот. Ну, думская кампания-то еще не началась, поэтому... Понимаете, тут вообще очень сложно делать далеко идущие выводы.
Вот это так. Да. Угу. Спасибо большое, Сергей Федорович.
Спасибо вам. Зовите.
До свидания.
Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Позиции.